Глава 4. Вторую половину апреля Фомичев провел на нервах. Наконец, вечером 29-го раздался звонок, которого он так ждал и в то же время боялся. Звонил старший группы охраны его территории на окраине Вязьмы.
«Сергей Владимирович! Он появился!»
Старший группы был крайне взволнован и даже забыл поздороваться с Фомичевым.
«Все, как и предполагалось?»
«Да! Завтра буду. Подготовьте все. И на завтра отмените все работы. Точнее, пусть бригады подождут моего приезда. До этого никого на территорию не пускать». Фомичев сбросил разговор и тут же сам перезвонил своему начальнику службы безопасности. «Александр Викторович, началось. Давай действуй по плану». Начальник службы безопасности Васильев и старшей группы охраны в Вязьме Степанов были полностью в теме происходящего. С Васильевым он был знаком давно, очень давно. Еще со времен, когда они находились по разные стороны закона. Васильев был опером старой закалки и столь же старых принципов. Купить его было нельзя. И это знали все. Поэтому, когда Фома переквалифицировался в успешного бизнесмена Сергея Владимировича Фомичева и стал спать тревожно, опасаясь конкурентов, беспредельщиков и прочих желающих поделить нажитое им непосильным трудом, то вспомнил, что есть еще на свете люди, которых не купить. Или, по крайней мере, сделать это трудно и очень дорого. Поэтому обратился с предложением к Васильеву. Тот в это время оказался не у дел. Принципиальность и честность в те времена были в глазах начальства и большинства сослуживцев скорее недостатками, нежели достоинствами. Посему от таких старались избавиться любыми путями. Александр Викторович и его семья, конечно, не голодали, но пояса затянуть им пришлось изрядно. Так что над предложением Фомичева стать начальником его службы безопасности он думал недолго. Принципиальных разногласий и личной вражды между ними не было никогда. Каждый достаточно ответственно отыгрывал свою роль в рамках правил того времени. Прямых улик против Фомы у него никогда не было, но одно Васильев знал точно – крови на его руках нет. Поэтому в окружении Фомичева тогда появился новый человек. Высокий, седой и носатый мужик с большими, как лопаты, ладонями на длинных руках. Без Васильева невозможно было бы сделать многое из того, что уже сделано, и еще больше того, что еще предстоит сделать за последующие 6 месяцев. И да, он тоже вместе со своей женой собирался пойти с Фомичевым. И его подчиненный Степанов не случайно стал старшим группы охраны и допущенным к тайне. Медицинский диагноз оставлял его жене максимум 2 года жизни». Бросив телефон на стол, Фомичев прошелся по кабинету и, подойдя к окну, уставился взглядом в ночь. «Ну что? Андреев не обманул, и я вроде все сделал, ничего не упустил. А дальше по обстоятельствам. Завтра, вспомнив важное, он вернулся к столу и снова набрал номер». Теперь он позвонил лечащему врачу Андреева и предупредил, что на днях забирает его из клиники. Доктор пытался его отговорить, но не очень настойчиво. Дела у одноклассника Фомичева были откровенно плохи. Он уже не вставал с постели, поэтому пришлось заранее решить вопрос со специализированным автомобилем и соответствующим медицинским сопровождением. На месте были к полудню. Перед воротами огороженной и охраняемой территории стояла кучка вахтовок и автобусов. Нанятые строители, расположившись в сторонке, курили, спали и лениво переговаривались друг с другом. В одном месте, плотно обступив поставленную на попа катушку из-под кабеля, рубились в домино. Машина Фомичева и 2 микроавтобуса его сопровождения проскользнули в открывшиеся ворота. «Но, показывай», — подавая Степанову руку, произнес Фомичев. «Вот за тот ангар нужно пройти», — увлек его за собой старший охраны. Обойдя ближайший ангар, Фомичев увидел большую непрозрачную полусферу. Так вот какая ты, дверь в новую жизнь. Да, и сколько ж тут метров? В ширину получилось примерно 18 метров. Значит, вверх не менее 9. Точно не скажу, мерили шагами. Такую не спрячешь. Я имею в виду быстро. Александр Викторович, Фомичев повернулся к начальнику службы безопасности. Подрядчиков отпусти. Простой я оплачу. Подтягивай людей из списка. Нужны сварщики, монтажники, крановщики. Вообще все, у кого руки не из задницы растут. Но в том списке таких не должно быть по определению. Мы рассчитывали переход укрыть обычным ангаром, а оно, видишь, как выходит. Нужно наращивать высоту. В общем, пока ангар не закроет переход, чужих на территорию не пускать. Охрану усилить. И вообще. Посмотрите, чтобы и возле территории чужие не шатались. Здесь не центр города, нечего тут делать. А я, пожалуй, схожу на ту сторону. Вызови старшего из спецов сюда. Через 5 минут к нему подошел широкоплечий коренастый боец, одетый по полной боевой в бронежилете, разгрузке с заполненными кармашками, каске и АКМом на ремне. «Чибис», — представился тот. «Ну, тогда я Фома», — протянул руку тому Фомичев. «Пойдем туда», — Фомичев кивнул на полусферу. Чибис и так с интересом рассматривал непонятное явление. «Цель — разведка. Время — определимся на месте. Там может быть все, что угодно. Хотя, я предполагаю, страшнее животных вряд ли что будет». «Понятно. Вам тогда нужно переодеться. Ну и оружие на всякий случай. Александр Викторович для вас все отложил. Сейчас дам команду, принесут». Вышли через 20 минут. С Чибисом было еще 4 укомплектованных также бойцов. Кроме оружия, один из них нес коптер с телекамерой, другой – пульт управления и ноутбук. Фомичев, одетый так же, как и вся группа, из оружия взял свой карабин «Сайгу», с которым иногда выезжал на охоту и просто пострелять. Сам переход занял секунды. Видимость пропала, все вокруг стало однотонно серым, зашумело в ушах, и тут же выход на другую сторону. Вышли. Бойцы тут же рассредоточились, прикрыв Фомичева и Чибиса. Пока Чибис принимал доклады об обстановке, Фомичев осмотрелся. Они стояли на небольшой поляне. Кругом шумел еще голыми ветвями вековой лес. Лес смешанный, типичный для средней полосы. Только много дубов. И вообще все деревья таких размеров в высоту и в обхвате, какими они никогда не успевают вырасти в нашем мире. Но, может быть, только кроме глухой тайги. Между деревьями еще проглядывал снег. Судя по солнцу, здесь было утро. Осмотревшись, решили от перехода не уходить. По крайней мере, одна сторона была прикрыта им. Трое бойцов выдвинулись подальше, прикрыв оставшиеся стороны. Чибис разложил и включил ноутбук, а его подчиненный запустил коптер. Камера поднялась над лесом, и Фомичев приник к монитору, пытаясь найти хоть какие-нибудь ориентиры. А камера показывала сплошное лесное море с редкими полянами. «Куда летим?» — уточнил оператор. «Давай на север и подними его повыше». Картинка на мониторе съежилась, увеличивая площадь обзора, и поплыла на север. Буквально через пару минут прямо по маршруту появился берег озера или реки. Камера с этой высоты не могла показать, было там течение или нет. «Так, давай вправо пройдем». Коптер послушно пошел вправо. Примерно через 10 километров стало ясно, что это не река, а озеро. Повернули обратно. Через 3 километра влево от контрольной точки озеро превратилось в ниточку речки, которая через 1,5 километра впадала в другую, более крупную реку. Тут уже было видно течение. «Давай вверх по течению». Речка петляла, пробивая себе путь между лесистыми холмами, поднимавшимися слева и справа от ее русла. Через 3 с лишним километра в нее впадала, но уже с левого берега, еще одна речушка. Пройдя еще пару километров над рекой, Фомичев дал команду возвращаться к точке, откуда они пошли вверх по реке. От этой точки уже по течению реки прошли километра 4, после чего коптер вернулся на исходную позицию и уже от нее исследовал оставшиеся 3 стороны, удаляясь примерно на 5 километров в каждом случае. Но там, кроме леса, ориентиров не было. Да, пустовато. Хотя для нас это даже очень хорошо, сделал вывод Фомичев. Маршрут полета скопируй, попробуем наложить на наши карты. Никаких осложнений за это время не произошло, и они вернулись. Первый выход занял 2,5 часа. Пока они исследовали неизвестную землю, Васильев обеспечил обед. Ели все вместе за большим дощатым столом. Закончив, Фомичев подозвал Васильева. «Александр Викторович, первое. Обеспечь переброску на ту сторону 3 модулей. В одном будет находиться Андреев с врачом, в оставшихся охрана. В качестве охраны отправь группу Чибиса, но увеличь ее до 10 человек». Второе. Завтра с утра должны приступить к работе обе бригады лесорубов. На ту сторону перевезете их в закрытых кунгах. Лучше, если ты их в машины посадишь где-нибудь в городе. Ты понял? Технику переведут на ту сторону наши люди. Хотя, насколько у них контракт? На 1/2 года. Вот 1/2 года они там и отработают. Деньги мы им заплатим. Отпустим за несколько дней перед ожидаемым закрытием перехода. Даже если они про него и расскажут, уже никто ничего не успеет предпринять. Ну, а если кто из них захочет с нами остаться, милости просим. Нам хорошие рабочие руки крайне нужны. Их задача – очистить от леса территорию вокруг перехода под будущую промзону. Сразу же пусть корчуют пни, и далее подключая Федора Федоровича и его группу. Пусть вспомнят молодость, разобьют площадки под строительство объектов и коммуникации. Федор Федорович – деятельный старичок-живчик, бывший строитель, всю жизнь проработавший на крупнейших всесоюзных стройках и имевший соответствующий опыт, в том числе строительство в отрыве от цивилизации, что и было определяющим при выборе его кандидатуры. Третье. Вот флешка. На ней то, что записал коптер. Отправь Максиму, пусть сличит местность с нашими картами. Пока все. Нет, погоди. И мне модуль поставь. Пожалуй, я тоже приму участие в эксперименте. Вопрос, где они находятся по эту сторону перехода, решился через день после того, как флешка с записью ушла в Москву. Территориально это был тот же самый район, лишь разнесенный во времени. Уяснив место по картам звездного неба с помощью компьютерных программ, смогли приблизительно установить время 860-890-е года нашей эры. Точнее, можно было узнать, лишь вступив в отношения с аборигенами. Тут же этот вундеркинд обратился с настоятельной просьбой взять его с собой, горячо напирая на то, что он и далее будет крайне полезен. Фомичев туманно пообещал не забыть про него, как только, так сразу. В итоге так и случилось. Все же отказаться от возможностей, которые давали компьютерные программы, показалось неразумным. Этот район в эти времена был практически безлюден, так утверждал старичок, профессор истории, которого подчиненные Фомичева сумели заинтриговать возможностью прикоснуться к предмету своего изучения. Ближайшим местом, где должны были быть люди, был Волок из Днепра в Волгу. Точнее, из притока Вязьмы, речки Быстрень, в приток Волги, в Азузу. И находилось это приблизительно в 25 километрах северо-западнее места, где разворачивались пришельцы. 25 километров по непроходимому лесу – очень приличное расстояние. Особенно если нет причины для такого похода. По крайней мере, 1/2 сотни бойцов, вооруженных и оснащенных по последнему слову техники, а Фомичев на это денег не пожалел, оцепивший район стройки, никого за эти 2 недели не смогла заметить. Решение о массовом переселении он принял через неделю после того, как на эту сторону перевезли Андреева. Сашка Андреев сумел встать с постели и выйти на крыльцо модуля ровно через неделю. Правда, с поддержкой медсестры, очень уж ослаб. Но, тем не менее, он еще неделю назад однозначно безнадежный больной пошел на поправку, и это стало окончательным подтверждением теории его учителя и последним аргументом в сомнениях Фомичева. Он, конечно, верил во все, что делал последние полгода, но все же... Через две недели площадка под промзону была освобождена от леса, заложены основные коммуникации под жилой городок, установлены и подготовлены к работе три мощных дизель-генератора. Лесорубы начали рубить просеки под дороги. Одна бригада работала в направлении будущего города, другая в сторону песчаного карьера и будущих шлюзов между Улицким озером и речкой Молоткой. Подрядчики начали заливать фундаменты будущих заводов, топливных танков и хранилищ. Нанятая бригада начала бурить скважины для обеспечения промзоны и поселка водой. Следующей их задачей было бурение до пласта соленой воды. Через два месяца пенсионеры из числа сомневающихся отписали свое имущество на детей и внуков и, простившись с ними, подписали договоры уже с Фомичевым. Они получили то, что даже дороже любых денег».